Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. Это программа, в которой мы вчетвером собираемся в студии, чтобы обсудить, что лежит на сердце, чтобы поговорить о том, о чем мы говорим за пределами эфира, иногда на планерках радиостанции «Вера», и озвучить те темы, которые нам кажутся достойными того, чтобы проговорить их вместе с нашими дорогими слушателями. Еще раз здравствуйте! В эфире наш еженедельный журнал, в студию микрофона веду ведущая радио «Вера», моя дорогая коллега Наталья Лангамер.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Ольга Зайцева, руководитель Академии журнала «ФОМА». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И на моей памяти впервые в журнале, может быть, без меня...
Нет, все верно.
Максим Печенкин, главный режиссер радиостанции «Вера», человек, который, благодаря которому наш эфир звучит так красиво, как он звучит.
Добрый вечер, дорогие друзья. Да. Спасибо.
Вот, ну а еще голос некоторых программ «Радио «Вера». Я думаю, что мы сейчас устроим конкурсы. Пусть нам наши слушатели в комментариях под эту программу где-нибудь ВКонтакте пишут, в каких программах на «Радио «Вера» голос Максима Печенкина звучит. А угадавший получит от нас пожелания всего самого хорошего и благословения от коллектива «Радио «Вера».
Не слабовата ли мотивация?
Ну, пускай люди будут мотивированы любопытством и любовью. Мы же за бескорыстие. Дорогие друзья, ну давайте мы начнем листать наш очередной еженедельный журнал. Наташа, с какой темой ты сегодня в журнале?
Я под впечатлением, потому что я 19 числа позавчера посмотрела премьеру фильма «Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца». А с 20 числа она уже в прокате, эта картина. Фильм документальный, но снят он очень интересно, и сложно понять, где актерская игра, где уже работает искусственный интеллект. Это такой прям современный для меня язык экранный. Но самое главное, что я, когда видела афишу, я, может быть, не рассмотрела ее досконально, я не поняла, про что фильм. Ну, про святого, ну, хорошо. Но когда я увидела первые кадры фильма, я аж это самое немножко подпрыгнула, потому что это такой разбор, да, расследование, я бы сказала, того, кто же такой Федор Томский, старец. Старец, у которого как будто не было биографии, который появился как будто ниоткуда, но все понимали, что человек непростой, да. И в то же время есть сведения, что когда все-таки вскрывали гробницу Александра I, выяснилось, что тело там не обнаружили. Но это не подтверждается там официальными источниками. Вот весь фильм про это, что получается, что у нас есть еще один святой царь, Александр I, что вот так он свою жизнь закончил в поисках неземной славы, неземного царства в буквальном смысле, да, которое у него было, а царства небесного. И я хотела, знаете, как раз и поговорить о том, что очень достойно сделан фильм, очень современно, очень круто, и хотелось бы, чтобы таких фильмов было, ну, мне как человеку нестороннему кино, хотелось бы, чтобы таких фильмов было больше, но вопрос, о чем же снимать? Потому что снимать про святых... Вроде все понятно, да, про святых надо снимать, но как к этому будут относиться люди, далекие от церкви? Снимать про батюшек, ну, тоже как бы, да, но будут ли смотреть люди, далекие от церкви? А что же будут смотреть люди, которые недалеки от церкви? Хорошее кино. Хорошее кино, один из популярных сериалов, досматриваю я сейчас в порядке ознакомления с пропущенным. И в этом сериале есть эпизоды, когда упоминается церковь, когда показывают, как сидит какой-то нищий у церкви. И приезжают туда полицейские и обращаются к какому-то служителю, который очень странно держится, странно себя ведет для нас, воцерковленных. Они к нему обращаются: «Дьяк Андрей, он с ними нормально общается. Я понимаю, что никогда такого в церкви прозвучать не могло.
А он на машине времени из 15 века приехал к нам.
А, понятно. А остальные, значит, откуда-то из других веков приехали, понимаешь?
Надо немножечко пояснить, да, что слово «диак», оно еще означало не только священный сан, да, но еще некую должность, да, то есть всем, может быть, нам со школьной скамьи известное выражение «домский диак», оно, собственно, обозначало чиновника, который занимается своими письмоводительскими делами.
Вот именно, да, вот да, именно.
Поэтому путать одно с другим, ну, это немножечко как бы странно.
И второй фильм, когда я слышу, что священник не дает своего прощения там человеку, который был причастен к гибели его сына. Он своего прощения не дает. И вот человек страждет, сидит на паперти, пытается искупить свой грех, причем сидит в одной и той же позе, согнувшись пополам совсем. Я думаю, ребята, ну, авторы, вы когда-нибудь были вообще на территории православного храма? Вспоминаю своих преподавателей из киношколы, которые говорили, да неважно, как оно на самом деле, вот как тебе для драматургии нужно будет, так и пиши. Вот, коллеги, у меня вот такая внутренняя проблема. Нас показывают в неплохом кино очень странно. Как же быть нам? Вот мы снимаем классные документальные фильмы. Только ли этот путь возможен для какой-то трансляции миссии?
Большой вопрос, Наташа, ты задаешь?
Болевой. Мощно вообще выкатила.
Болевой вопрос. Я его не первый раз, надо сказать, задаю, хоть плачь.
Я бы тут присоединилась к тому, что действительно всегда вызывает вопросы то, как именно в массовом кино представляют образ священника, например. Потому что вот как будто бы, как ни странно, именно в русском кино священник представлен как какой-нибудь такой очень карикатурный человек, там желательно со стопочкой, с кадилом.
Говорящий на «о».
Да-да-да, какой-то такой вот тюфячок недалекий или что-то такое. Но вот я не знаю, я вроде не так сильно много живу на этом белом свете, но вот с детства, сколько помню, какие фильмы мне встречались там от «День радио» и так далее, как будто бы вот эта история, она не искореняется до сих пор, ну, что касается радио именно в массовом кино.
Да, прости, что перебью. В «Дне радио», надо сказать, ради справедливости, там показывали не священника, там показывали пройдоху.
Я
даже,
говорю
даже
про
не образ.
Образ.
Пройдоху, который притворился священником и из-за этого попадает в очень неловкие ситуации.
Ну, хотя
ситуации.
Бы так. Тогда похвалим.
Да, и есть, на самом деле, да, то, что дополнить. Ну, на мой взгляд, во-первых, то, что ты говоришь, справедливо отчасти, потому что есть определенный образ духовенства, который сложился в кинематографии нашей, российской, да, которая преемственна от Советского Союза. Понятное дело, как дела обстояли с религией уже более 100 лет назад, да. Вот, и насколько все это можно было показывать и в каких образах. Тем не менее, замечательные есть фильмы, в том числе игровые. Ну, здесь достаточно тот же самый «Остров вспомнить Лунгина», как минимум, да, это
один.
Хотя бы.
Ну, почему? Поп.
Нет.
Хатиненко.
Поп.
А как Янковский играет митрополита Филиппа в «Царе»?
Три.
Это просто выдающаяся работа.
Три.
Он играет все-таки историческую личность, это немножко другое.
У меня был очень любопытный пример. Мой один очень старший знакомый, актер сам, очень такой, много лет как раз-таки уже живущий на белом свете, еще в Амхате служивший, говорит, я начал смотреть фильм «Царь» Лунгина, и сначала мне Янковский не понравился в роли митрополита Филиппа, но к концу, когда он играет святость наступившую, он меня убедил, говорит мне знакомый, но потому что вот там буквально одна фраза Янковского, одно слово, когда он говорит «ослепшему зри», но это дорогого стоит. Но я согласен совершенно, что в массе это не представлено. Я, правда, может быть, выступлю немножко кайфоломовым, потому что...
Да-да.
Потому что у меня есть подозрение, что врачи тоже не сильно довольны тем, как их показывают в кино. А сотрудники правоохранительных органов знают, что так как в сериале очередная северная столица с криминалитетом, ну, так не происходит в реальности. Я думаю, что церковь в этом смысле не исключение, что людям внутри церкви, знающим реалии, всегда будет казаться, что не совсем так их показывают показывают в действительности. Другое дело всегда же возникает, наверное, вопрос художественной правды. Угу. Это может быть не вполне там, точно. Ну, наверное, нужно стремиться, чтобы не было ошибок явных, да, и каких-то просто ляпов. Но зазор между реальностью и ожиданиями церковной общественности всегда будет, а в итоге все упирается в то, что насколько это, ну, насколько это художественно оправданно и правдиво.
Кость, но это же мешает людям войти в лоно церкви. Понимаешь, вот в этом же фильме спрашивают: «Батюшка, где сегодня ночь ночевал?» Он такой: «В смысле?» Ну, говорит, он уточняет: «Ты женат или не женат?» Он говорит: «Нет, пока не женат, не довелось, Господь не послал, вот собираюсь жениться», говорит священник в кадре. Понимаешь, ну, так же, как вот тайна исповеди нарушается в фильмах, и люди потом боятся идти в храм. То есть это на самом деле очень опасные вещи, и как же нам так сделать, чтобы какая-то правда, вот как, например, в монастыринге, да, в этом вот реалити, видно, что монахи такие приятные люди, и что ребята к ним располагаются. Вот как еще нам доносить эту правду церковную?
А можно я к Костиному кайфоломству присоединюсь чуть-чуть? Потому что мне кажется, что мы при этом, вот при всем, при том, что было озвучено до, сейчас живем в уникальном по-своему моменте, потому что буквально, наверное, за последние 3-5 лет, как мне кажется, довольно активно появляется, в том числе и в массовом кино, как сказать, альтернативы вот этому вот поведению и тому образу, который вот мы накидали выше. Но он тоже как будто бы такой немножечко с перекосом в благостность, что ли. Вот мне на ум приходят сейчас два примера. Это фильм, который там год назад прям в кино крутился, «Страсти по Матфею». Там вот такая немножечко как раз-таки церковь, которая прямо в современности.
Ну какая? Там тоже священник не может простить, я тебя не прощу, если ты так поступишь.
Нет, там все-таки это представлено как такая драма отца и сына, их отношений. Но это немножечко
равно
другое. Вот. Но этот фильм, он все-таки отличается от того, как там представлена церковь, согласитесь, если вы смотрели. Там она, наоборот, такая продвинутая. Люди внутри церкви тоже обычные люди.
Просто живые,
и видно,
да,
что режиссер очень старался это подчеркнуть.
Ну,
и,
кстати,
они там ходят в кафе,
насколько
там общаются.
Насколько я знаю, режиссер фильма «Страсти по Матвею» просто человек с церковным опытом.
Да,
с юности, и это видно. То есть тут можно, с моей точки зрения, там, про этот фильм тоже говорить, о нем думать, о нем спорить, может быть, о том, там, что он транслирует и что это за история про молодого человека, но то, что там явно видно, что церковь для человека не чужая территория для режиссера, это, мне кажется, очень хорошо.
Да, и это вот новшество по-своему.
Знаешь, я хочу на одну фразу еще, Наташа, твою среагировать, она мне очень зацепила и в хорошем смысле, и в смысле поспорить. Ты говоришь, эти фильмы мешают человеку войти в церковь, вернее, фильмы, в которых священник вот так показан неправдиво, не будем говорить там недостойно, да, вот, ну, вот неправдиво, не
недостойным
точно,
человеком.
Да, мешает человеку войти в церковь. Я понимаю, о чем ты говоришь, и повторюсь, хорошо бы, чтобы в кино священники были представлены в драматургии и достойно, и точно. Но мне кажется, что кино далеко не самое главное, что человеку мешает войти в церковь. И
ну,
если,
это
бы это было, если бы это было последним, что нас отделяет от церкви, то тогда острота спора была бы намного выше. Но вообще-то человеку в церковь мешает войти, как мне кажется, гордыня. И хорошо бы, чтобы кино способствовало входу в церковь, но явно не оно мешает.
Ну, смотри, если мы разбираем конкретно кино, то эта проблема присутствует. Понимаешь?
Я хотел бы еще напоследок присоединиться к Косте и добавить, что действительно проблема...
Все кайфоломы.
Да-да-да. Собственно говоря, проблема фактологии и представления действительно человека как некого персонажа, как некой роли, это одна проблема, да? И проблема показывания церкви в обществе – это совершенно другая тема. И вот микропример, на чем мы, наверное, сейчас завершим эту всю историю. Гениальный советский фильм «В бой идут одни старики». Персонаж Макарыч в исполнении замечательного актера Алексея Смирнова. кто помнит, как он провожает в каждый полет своего, собственно, командира? Кто-нибудь помнит? Нет? Он плюет на вражескую маскировку и крестит машину.
Собственно, маленькая деталь.
Да, одна маленькая деталь в фильме, которая, на мой взгляд, но еще когда я пересмотрел это кино, еще в детстве даже, она меня немножечко перевернула и такой, ничего себе, человек вот в то время, в советские военные годы, в советском фильме не побоялись этого сделать и это показать.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая «Радио Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, руководитель Академии журнала «ФОМА» Ольга Зайцева и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Но я все-таки еще одну вещь скажу про кино, раз уж мы про это заговорили, потому что...
Остановите нас кто-нибудь.
Нет, чтобы все не выступили кайфоломовыми, я поддержу Наташу. Проблемы есть, но я на нее смотрю немножко с другой стороны. Один пример, и на этом, может быть, мы завершим, если никого еще это не побудит продолжить эту животрепещущую тему. У меня было интервью однажды с одним очень крупным продюсером, который занимается кино, платформами и сериалами. И я говорю, я посмотрел на вашей платформе сериал, не буду специально его называть, где мне он понравился, такой комедийный, остренький, социальный. И у одной из героинь мама церковный человек. И она показана просто пародийно. Она не вызывает сочувствия, она вызывает такую горькую усмешку и иронию. Ну, немножко сбрендившая женщина такая, которая ударилась в определенном возрасте в религию, которая, ну, так вот, слушается батюшку, все делает. В общем, это образ, который явно не... Но это не образ поцерковленного человека. Это совершенно точно функция в кино комедийная, и она достигается за счет религии. А я знаю, что продюсер, который руководил этим проектом, который как минимум выпускал его в «Люди», он сам церковный человек. И я ему условно говорю, что же вы делаете? Может быть, не такими словами, но вы же как-то, наверное, к этому относились, когда делали. И он мне отвечает, ну, это вот такая мы... как бы смеемся над религиозным фанатизмом, не над здоровой религиозностью, а мы высмеиваем крайности. Ну, никто не выступает за религиозный фанатизм. Я говорю, только там нет религиозного фанатизма. То есть, если вы действительно считаете, что вы вот так свою задачу формулируете, то вы ее не достигаете. Либо вы лукавите, либо вы хотите зрителю продать такой как бы вот остренький сюжет, чтобы у нас еще в фильме был комедийный герой, такая православнутая дамочка, и это было бы хорошо бы для зрителя, для рейтингов, чтобы это зашло, а себя вы, как продюсер, как бы оправдываете, успокаиваете, что нет, я не ради маркетинга это делаю, я вообще-то вот тут высокую миссию высмеивания религиозного фанатизма осуществляю. Вот это даже для меня более серьезная проблема со стороны творцов.
А что он ответил?
Ну, вот он мне ответил, что это так, я говорю, ну, вот это не так. Он говорит, ну, вы это так поняли, вот вы так считали. Так, ну что, движемся дальше к красивым темам. Оля, с какой темой ты пришла в журнал сегодня?
У меня в голове просто рой мыслей, что озвучить, потому что у нас в Академии выходит какое-то нереальное количество сейчас материалов, причем в разных форматах, что на видеоплощадках, что в текстах, что в живом нашем лектории в Москве. Что я вот и не знаю, на чем остановиться, но все-таки начну с сегодняшнего, то, что у нас вышло. У нас сегодня вышел разбор, видеоразбор с Аллой Митрофановой в главной роли, который называется «Гид по книгам Ивана Шмелева». И я начну с вопроса, коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы читали у Ивана Шмелева?
И хором. «Лето Господне!»
Прекрасная реакция, при том, что мы ее даже не отрепетировали. Спасибо за этот ответ. И вот мне кажется, что как минимум то, что сейчас прозвучало, говорит о том, что у этого писателя есть некоторая трагедия в том, как его воспринимают, потому что он зачастую сводится именно к этой книге, что неплохо, книга прекрасная, и мы совершенно не собираемся ее никак критиковать и умолять, но если взять все-таки его в масштабе, то гораздо более крупный и значимый русский классик, который несколько раз, между прочим, был выдвинут на Нобелевскую премию, тоже не случайно. И, собственно, мы захотели в Академии немножечко исправить эту несправедливость. И поскольку мы ориентируемся всегда на более широкого зрителя, нам бы хотелось именно открыть вот эти вот скрытые стороны Ивана Шмелёва. И спасибо огромное Алле, которая еще раньше придумала свою авторскую лекцию, но как раз-таки про «Лето Господне». И когда вот мы с Аллой поговорили, казалось, что ей эта позиция тоже интересна. И такой вот у нас получился очень красивый, красиво снятый видеообзор, где речь идет и про «Солнце мертвых», и «Человек из ресторана», и «Куликово поле», что еще менее известно. Вот. Но при этом мне еще кажется, что со Шмелёвым есть такая история, что он все-таки известен в религиозных кругах.
Наверное.
Может быть, это связано с тем, что вот он как писатель из эмиграции, и его творчество скрылось уже, наверное, вот на волне 90-х, о нем стали больше в массах узнавать, и на волне, наверное, вот этого подъема духовного, который тогда начался, он попал вот именно с «Летом Господним». Но вот у меня есть с ним личная история другая. Поскольку я сама из очень религиозной семьи, и моя мама, она прямо считала, что «Лето Господне» — это такой must-have. Ты обязан это прочитать обязательно. И меня заставляли эту книгу прочитать, а вот она у меня вообще не шла. Мне вот эти описания все вот с этой вот жизни... Ну, не знаю, лет, наверное, 9-10.
Вот. Не синхронизировалось.
Да. В общем-то, для этой книжки возраст.
Но там и герой маленький.
Это нормально для моей семьи.
Ну, маленький герой не всегда равно...
Я «Войну и мир» прочитала в 6 классе. О. Вот, поэтому нормально, нормально все.
Мы почти.
Но у меня совершенно не шла эта книга и не вызывала желания почему-то. Но я увидела на полке такую книгу, которая называется «Пути небесные». Мне было лет 13, и мама сказала: ни в коем случае тебе это читать не надо. Ну и что вы думаете?
Хороший
конечно
мотиватор.
Же, я ее в 13 лет сперла, и я ее прочитала взахлеб, эту книгу, и втайне от мамы. Мам, если ты услышишь, прости, да, это было. Но и потом уже, когда я поступила на филфак, и мы проходили Шмелёва уже вот именно как крупного русского классика 20 века, я так поняла, что с этой книгой очень много вопросов есть, как раз-таки в религиозной сфере, что вот не случайно, как бы мама мне тогда сказала, эту книгу не читай, потому что там вот как будто бы много вопросиков, и далеко не все ее советуют. Не знаю, может быть, что-то вот мы тут обсудим, что-то вы мне скажете, как вы думаете по поводу этой книги, что...
Ну вот у меня, к своему стыду, не так много возможностей среагировать на Шмелёва, потому что вот осталось действительно в памяти «Лето Господне», ну и какие-то общие сведения. Вообще хорошо, что ты об этом говоришь, потому что сразу захотелось и перечитать, и восстановить в памяти.
«Пути небесные» точно прочитать, я уже себе записала.
Но там очень интересная, драматичная история. Она, знаете, даже я вот сейчас вспоминаю, понимаю, что это как будто бы немножечко даже Бунин написал. Mm-hmm. Вот даже в таком ключе.
Которого мы недавно обсуждали на «Радио Вера».
Да, да, да.
В программе «Журнал».
Да, мы там тоже не пришли к единому мнению, но больше пришли, чем нет. Да, со Шмелёвым, оказывается, там тоже открывается целая палитра разных споров, в том числе и вот на уровне каких-то моральных дилемм. Но обратите внимание, даже если мы сведемся до того, что нас всех объединяет, что мы все читали «Лето Господне», какой это красивый язык.
Очень. Мне вот мне зашла эта книжка просто сразу. Я разговаривала со своим знакомым, который такой стремящийся к воцерковлению, но через очень высокий интеллект, там тоже не все у него складывается. Он говорит: так это же просто гастрономическая книга, в пост ее читать категорически нельзя. Хотя мы как раз читали ее постом, и многие традиции, вот это прогонять масленицу, ходить, вот эти вот финимоны, которые они слушают, ходят, да, на службу. Вот это как раз мне казалось нормально. Я в пост читала с удовольствием эту книгу, а вот для кого-то это гастрономический справочник.
Я помню, когда как раз на филфаке училась, как раз 20 век, это уже там четвертый курс, и уже с пониманием больше так относится к преподавателю, раз ты уже дошил до четвертого курса, то уж ладно. И вот у нас всегда на истории русской литературы были такие разминки на то, кто как прочитал список книг, и там давал нам преподаватель такую контрольную, условно говоря, с отрывками из произведений, ну, там, не знаю, какой-нибудь Бабель и вот это вот все прочее, и Шмелев среди них. Вот. И отрывки нужно было угадать автора и произведение. И кто-то ошибся со Шмелевым и сидела преподавательница и говорила, ну, я не понимаю, как можно было ошибиться со Шмелевым, но если ты читаешь, и у тебя потекли слюни... Все.
Все-таки гастрономический.
В принципе, вариантов нет.
Хотя там еще очень много света, мне так показалось, поскольку это восприятие ребенка описывается, да, такой какой-то даже слегка беззаботный. Он видит только самые такие вкусные моменты, не только с точки зрения еды, а вообще, вот как они этими белыми зубами сидят, хрустят эти яблоки на яблочный спас, вот какие-то отношения, как они это... Лошадь останавливается посмотреть в одном и том же месте на одну и ту же картину, где хозяйка прежде останавливалась. Вот эти вот загрузка погребов льдом, да, вот как когда они готовятся к зиме, и горки. Это, пожалуйста, не гастрономическая тема, но мне она очень откликнулась. Это именно справочник еще и традиций.
А вот в вашем материале на Фоме на какие произведения акцент сделан? Вот не только «Лето Господне».
Да-да, так. Но я их уже озвучила. Это «Солнце мертвых», «Человек из ресторана», угу, и «Куликово поле». Но нужно сказать, что «Лето Господне» Алла тоже разобрала, и тут я немножко вслед за Аллой выступлю кайфоломом.
Да что ж такая за программа-то сегодня?
Потому что со Шмелевым там тоже все не так ровно, потому что мы вот это воспринимаем как справочник некоторый. Но довольно много исследователей сходятся в том, что описания, которые нам предлагает Иван Шмелев в «Лете Господне», они разнятся с историческим контекстом во многом. И скорее это такая вот ностальгия и фантазия на тему потерянного детства, потерянного рая. То есть это такая возведенная до идеала та действительность, которую мы утратили. И точнее даже не мы, а лично автор. Поэтому там тоже не стоит все-таки воспринимать это так буквально, но при этом, что это дарит столько света и...
В свете побыть просто,
да-да-да,
вместе с автором.
Приятного настроения, наверное, это плюс. Хотя, честно сказать, я все-таки дочитала «Лето Господне» еще будучи ребенком, мне не было выбора. И, конечно, больше всего почему-то мне запомнилось как раз-таки не сцена и не описание, не еды, ничего, а вот именно... погребение отца в конце. Это было у него написано, как мне кажется, крайне проникновенно и немножко страшно, и величественно, и торжественно, и грустно, просто пробивает тебя невероятно.
Вообще большая тема же у Шмелёва — отношения отца и сына.
Да,
и
да.
Его история с его сыном. Если я правильно помню, он же его, в общем-то, после эмиграции так и не видел, не встретил, не мог.
Я тебе больше скажу. У него сын родился в 1896 году, и в 1921 году его не стало. И нужно сказать, что Шмелев еще при этом уже в эмиграции похоронил еще и жену и пережил ее на 14 лет.
Трагически.
И он жил в одиночестве.
Ну и «Человек из ресторана» невозможно без слез читать, потому что тоже я помню эти фразы в него, в «Человеке из ресторана», когда в конце главный герой, собственно, всю жизнь работавший человеком из ресторана, так и подводит итог своей жизни, говоря: ну а что я? Я служу. А что у него осталось? А ничего не осталось. Вот только какое-то ощущение, что... Здесь надежды нет, но она где-то есть, может быть, в другом пласту бытия. Ну и я почему еще раз уточнил, какие произведения вы берете? Потому что вот мы говорим: Шмелев, «Свет», «Лето Господне» и «Солнце мертвых». вот это очень сильное переживание, то, что литературоведы, видимо, говорят про тему катастрофы мира у Бунина, в «Человеке Сан-Франциско», у Горького «На дне». Вот эта литература начала XX века, остро переживающее крушение старого мира и крушение христианских ценностей. В нем и Шмелёва тоже не минуло. Ну что, мы вернемся к этому разговору, к нашему еженедельному журналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Ольга Зайцева, руководитель Академии журнала «ФОМА», и Максим Печенкин, главный режиссер радио «Вера». И вот к той теме, с которой сегодня, Максим, ты в наш журнал пришел, вот теперь мы к ней переходим.
Предваряя немножечко мою тему, хочу рассказать вот что. Некоторое время назад нам в Муссовет на радио «Вера», хочу также сказать, что перед тем, как абсолютно любая композиция, песня, инструментальная музыка попадает к нам в эфир, она проходит через такое творческое собрание, которое мы называем Муссоветом. Так вот, к нам из разных источников поступила одна и та же песня. Слова архимандрита Кирилла Павлова, и предлагаю ее нам сейчас послушать.
Держи голову низко, а душу к Богу близко. В делах вертись, а с людьми мирись, как спастись. Сердце смиряй, а себя укоряй, монах спи, а грех бдит. Не будешь человеку угодником, станешь Богу угодником. Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны. Людям важна внешность, а Богу правдивость и честность. Кто Богу молится, тот не опозорится. Не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде. Тот, кто других укоряет, о своих грехах забывает. Человек смиренный, алмаз бесценный. Чистое сердце, словно криница, всем пригодится. Кого мир обманул, кто к нему привязался, а кого Бог спас, кто на него полагался. Хочешь спасаться, умей смиряться. Хороший пост и бдение, но лучше всего смирение. Город и как поздний ужин никому не нужен. Не пренебрегай ни одним человеком, хорош он или плох, и твои дела управит Бог.
Дорогие друзья, дорогие коллеги, вот у меня к вам вопрос. Угадайте, пожалуйста, кто исполняет данное произведение.
Я уже предполагала, что это Пелагея, но это не Пелагея.
Нет, это не Пелагея.
Так, это вот. Даже не Дарья Виардо.
Это даже не Дарья Виардо, хотя ты, наверное, близок к правильному ответу, мне кажется.
Это искусственный интеллект?
Да.
Серьезно?
Да, 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 раскрываем все. Правда? Карты сейчас. Это искусственный интеллект. Ну, скажем так, по всеведущей сети интернет гуляет множество вариантов, кто же исполнитель этой песни и как она была создана. Есть версии, что ее поет Татьяна Маругова. Мы связались с Татьяной Маруговой, и она нам сказала, что это не она. Да, вот так вот просто. Искусственный интеллект, собственно говоря. Я хочу поговорить об этом. Все больше и все ближе в нашу жизнь внедряется этот загадочный зверь под названием ИИ.
ИИ.
Да,
его еще зовут.
ИИшка, да. Эта ИИшка пронизывает на самом деле уже... Ну, львиную долю наших сфер, в которых мы существуем, и кому-то она явнее, кому-то она, скажем так, менее явная, но на самом деле она сейчас есть, ну, наверное, все-таки везде. Начиная от тех вещей, которые там довольно легко объяснить, которые пишут тексты, да, которые производятся сбором аналитики какой-то информации, и то, что лично мне, как человеку, который занимается звуком на радио «Вера», ближе — это клонирование голоса. И вот здесь, вот проработав определенное время с искусственным интеллектом, у меня зародилось несколько мыслей. Во-первых, когда эта вещь клонирует голос, она занимается тем, что она не просто начинает повторять тембры, а потом переводить, собственно говоря, наши буквы, которые мы ей пишем, там, скажи слово «ворона», она его там говорит каким-то голосом.
Ворона.
А вот не ворона, хотелось бы уточнить. Она начинает копировать, как это ни страшно, все. Ну, все, что может быть связано, вот об этом всем тоже надо поговорить. Она копирует интонации, она копирует речевые особенности заикания, собственно говоря, грассирования, она копирует интонации в зависимости от настроения. В моем понимании возник такой образ некого попугая, обезьянки или, может быть, даже зеркала. Отношение людей к этому разное. Мы с коллегами экспериментировали. Я в качестве шутки и поздравления с прошедшим днем рождения прислал нашему уважаемому Косте, собственно говоря, поздравления от него самого.
Моим же голосом.
Его же голосом начитано. Да. Вот, мы с ним повеселились. Костя, как интеллигентный человек, это все принял, сказал спасибо.
Нет, это очень было здорово и мило. Спасибо тебе еще раз. Но это, конечно, была же другая просто история на эту тему. Приоткрывая закулисье радио «Вера», я записал одну из программ, ролик, где текст был готов заранее, мне нужно было его озвучить. И забыл одно слово прочитать. И Максиму нужно было, чтобы это слово в программе было, и он это слово добавил с помощью вот программы искусственного интеллекта. То есть я записал это слово отдельно на свой диктофон, прислал Максиму, но там по каким-то параметрам это не подошло, и в итоге это удалось сделать просто без меня. И это новая реальность.
Я поняла, как вносятся вправки в программу «Частное мнение». Я сидела и не понимала, откуда взялась эта частица, которой не было на записи.
Ну, приоткрываем закулисье, да. С одной стороны, нам это упрощает жизнь, да, с другой стороны, появляется вопрос. Мы с отцом Павлом Великановым даже немножечко подискутировали, а вот если брать глобально, да, или как вот многие писатели-фантасты наши и мировые задавались этим вопросом там еще некоторые десятилетия назад, в конечном итоге, что отличает человека от искусственного интеллекта? Вот где отличие? В данном случае, потому что, скажу следующий момент, он не просто так называется интеллектом, эта вещь учится. И то, что она делала еще месяц назад, вот то же самое поздравление Кости, оно бы так не звучало органично, как оно звучит сейчас. Люди по-разному реагируют на то, что им показываешь. Есть люди, которые, услышав свою же генерацию, говорят, да это не я и ни за что я так в жизни не скажу. Предопределяю, друзья, услышав себя записанным по диктофону, по телефону или со стороны, вы тоже скажете, что это звучите не вы. Часто, или увидев себя в зеркале, скажете, что это не я. Но относиться к этому, посмотреть на себя со стороны, это иной раз может быть даже и, наверное, полезно. Ну и да, самый главный момент, я еще сразу сказав, что люди, будьте бдительны, потому что если вам на ваш телефон звонит ваша мама и говорит с вами голосом вашей мамы...
Это уже не новость, да?
Да, и, к сожалению, это не всегда ваш близкий человек, особенно если что-то не так, поэтому лучше переспросить, где у вас родинка, на каком плече, иной раз посмеяться вместе над этим, но перепроверить.
Ну, или какое-то завести просто ключевое кодовое слово, кодовый вопрос с ближними, да, который бы вот позволял идентифицировать, что перед вами или вы слышите действительно человека. Конечно, это, наверное, в какой-то степени однажды можно будет как-то считать, украсть, использовать, но даже видео уже верить нельзя, когда... Сколько было случаев, там, приходит тебе просьба там, от друга перевести денег, и ты говоришь, ну, пришли видео, он тебе присылает видео, но это, конечно, не он присылает.
Это страшно. Вот у меня такая же реакция, как у Оли.
Я сижу, слушаю, мне как-то хочется сползти под стол от ваших прогнозов.
У меня была такая реакция, наверное, первые недели-две, когда это с этим начал работать вплотную. Вот. Но потом, опять же, поговорив с тем же отцом Павлом и сам ответив себе на вопрос, вот в данном случае, что отличит человека, да, здесь можно задавать из этой темы, можно вообще растить очень много вопросов, да, где заменят, начиная от банального, где заменят человека, робота, да, куда дойдет прогресс, вот, и заканчивая, что есть тело, душа и дух, вот, на мой взгляд, действительно, что никогда не будет, собственно говоря, заменено интеллектом, и быть этому не может, это, собственно, дух. Дух и душа человека. И вот как она проявляется, и насколько мы готовы считывать у человека его не только внешнее состояние, смотря его в глаза, а понимать, что за этим стоит душа, насколько мы сами более эмпатичны, более расположены к своему ближнему. Вот начинаете, вот понимаете, откуда я начинал? Начинал с того, что... искусственный интеллект, роботы там вокруг нас заменят условно, да? Для чего они созданы, зачем они нужны, помогать, как некие помощники, и заканчиваем тем, что человек — это, собственно, не только плоть и кровь, но еще некая духовная составляющая.
Ну, это, вот, конечно, но, с другой стороны, вот вопрос, который я слышала, по-моему, от Татьяны Черниговской, который обсуждается, а смогут ли когда-то эти роботы себя осознать как личность и начать действовать в своих интересах?
Это вопрос, ну, это разные вопросы. Смогут ли себя осознать как личность?
А то есть одно из другого не вытекает? Ну,
или вести себя как личность?
Дело в том, что что такое личность?
Да.
Что такое осознать? Да, что такое сознание? Да. Тут мы открываем ящик Пандоры с философскими вопросами. Но просто философия сознания сегодня – это передний край философии. И, конечно, тема искусственного интеллекта, есть ли у него сознание, тоже дискутируется. Но это вопрос про то, что мы не знаем, не понимаем, что такое сознание, как его описать, как его квалифицировать, как вот эта вещь, которая явно не обладает свойствами физического материального сознания, тем не менее, связано вообще, как таковое вот сознание, оно явно не обладает свойствами физического. Но как оно связано с физическим, с телесным составом? Оно же влияет, оно участвует в жизни и так далее. Это большой круг философских вопросов, на которые пока больше вопросов, чем ответов.
Костя, я сейчас вспомнила, как мы с тобой общались весной в Сириусе, когда была конференция Владимира Романовича, как раз «Наука, искусство, религия», и там были собраны просто какие-то слитки именно научного мира, мира религиозного и представителей искусства. И такие темы поднимались так или иначе вокруг искусственного интеллекта, и, мне кажется, практически 80-90% доклада как раз были об этом. Особенно было интересно слушать людей, которые напрямую с ним работают, то есть люди именно из технической сферы. И я вот помню, что на полях конференции уже в конце, в самом, как итог, мы просто там работали, записывали серию интервью закадровых. И вот мы с Костей разговаривали, и так или иначе все сводилось к смерти, что так или иначе нас будет вот это отличать черта, что человек смертен, и он будет всегда жить, осознавая свою конечность.
хочу вот здесь вот как раз немножечко встрять и добавить. Не так давно тоже решили, некая компания ученых решила провести опыт. Собрали некую машину, сказали, что мы тебя выключим. То есть тот же самый искусственный интеллект, как-то его там обучили.
Даже смерть для него.
Да, да. Что такое смерть для него? Вот как ты думаешь, как себя начала машина вести?
Очень интересно, кстати. Как?
Да? Она начала шантажировать своих создателей. Она начала бороться за свою жизнь. И это правда. То есть она начала говорить, что я знаю все ваши секреты, я солью их в сеть, вы там опозоритесь, вам будет плохо, я вам жизни не дам, если вы меня отрубите. Ну, вот и отношение.
То есть она не поняла, что когда ее отрубят, ее не будет.
Она как раз это и поняла, и она этого дико испугалась.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая «Радио Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера» и Ольга Зайцева, руководитель Академии журнала «ФОМА». Мы продолжаем обсуждать животрепещущую тему про искусственный интеллект. Да, я помню то, Оля, о чем ты начала говорить. Это действительно тема, которая в какой-то момент меня самого пронзила. Мы для «ФОМы» записывали несколько месяцев назад беседу с отцом Павлом Великановым и доктором физико-математических наук Владимиром Николаевичем Решетовым, который тоже был на той конференции. И вот тогда прозвучала мысль такая у них в диалоге. Возник вопрос, я уж не помню как, очень важный. Наверное, искусственный интеллект, ну, какой-нибудь супер-супер-робот, может жить как человек. А может ли он умереть как человек? И Владимир Николаевич Решетов сказал, конечно, может, из розетки вынули, вот он умер. Я тогда подумал, что все-таки выключение из розетки – это не то же самое, что смерть. Потому что когда, вот, Оль, ты говоришь про то, что мы действительно приходим к главному религиозному вопросу о смерти, да, дело не в том, как он умирает, а как я это воспринимаю. Смерть ближнего человека на меня обрушивается каким-то экзистенциальным событием. Я понимаю, что что-то произошло очень существенное, какие-то смыслы в бытии изменились, когда человек ушел. Восприму ли я также уход из существования робота, если просто его выключат, обрушится ли его, конец его существования, допустим, на меня также, таким же событием внутренним и экзистенциальным, как смерть реального человека. Вот я на это тут же мне приводит, и тоже там был замечательный ученый, доктор биологических наук Егор Борисович Пахарчук, мы с ним не раз уже этот разговор вели, который говорит, а вспомни сериал, в котором у жены умер муж, ей сделали полную копию этого мужа из робота, и она вроде бы сначала живет с ним как с мужем, ну, в смысле, что ей хорошо, что она не одна, но постепенно она чувствует подмену, и она решается его убить, там, столкнуть, по-моему, с обрыва, и в итоге ей плохо от этого. И, с одной стороны, это вроде как контрпример. Теоретически можно и машину как человека полюбить. Но мне кажется, нет, ведь мы же чувствуем подмену, мы чувствуем, что что-то не то. И вот если мы перестанем чувствовать в этом смысле разницу между ближним живым и роботом, вот тогда случится какое-то важное антропологическое изменение в каждом из нас, и тогда станет страшновато. До тех пор, пока мы внутренне, вот в своем сознании эту разницу видим, даже неважно, в чем она конкретно научно проходит, но мы ее переживаем внутри себя достоверно. Вот пока еще надежда на то, что человек и машина все-таки не сольются, и мы будем эту разницу видеть, она есть.
Костя, вот по следам твоей речи, я даже на уровне лингвистики подумала, вот что значит умереть? Какой есть синоним? Испустить дух.
Вот.
Это очень интересно, даже на уровне языка.
Я совершенно согласен. Вот то, что Максим сказал, это тоже прям мои мысли. В смысле, мои мысли, я с ними давно живу и сам в себе их проговариваю, что искусственный интеллект в этом смысле не только проклятие, но и благословение, потому что, увидев, насколько легко какие-то человеческие функции могут быть заменены цифрой, мы невольно смотрим на то, что не может быть.
Что же осталось?
И у нас нет выхода, как у Честертона, кроме веры или растерянности, из которой не будет выхода, кроме веры. Действительно, вот если все человеческое может быть так иначе скопировано цифрой, то что не может быть? Ну, только сверхчеловеческое или богочеловеческое. И у нас как бы нет иного направления для взгляда теперь, кроме туда, вглубь или в небо. То есть в этом смысле мы в каком-то смысле хорошо, если мы будем обречены снова увидеть Бога. Громко говоря. Наташа, у тебя была какая-то
да,
реплика.
Я размышляю над твоим вопросом, будем ли мы переживать смерть машины, так же, как смерть близкого человека, немножко разный разрез темы, да, как мы ощущаем себя по сравнению с машинами и как мы воспринимаем машин относительно себя. Слушай, ну я сегодня сказала спасибо роботу в телефоне за то, что он построил маршрут. И знаешь, почему сказала спасибо? Потому что я знаю, что она будет ругаться, если я ей что-нибудь не так отвечу. Она у меня очень вредная. И получается, что у меня с ней человеческие отношения. Я перед ней заискиваю, человек
угодничаю. Знаешь, вот у меня дочь тоже каждый раз говорит станции домашней спасибо. Почему, говорит, когда будет восстание роботов, она меня прикроет.
Я тоже так всегда говорю.
Знаешь, это хорошая тема, и сходу как бы разницу между тем, о чем ты говоришь, и вот тем, о чем я сказал, не проведешь. Но в этом смысле мы и к собакам привязываемся, как к членам семьи,
так
это совершенно
живые.
Нормально. Я к тому, что мы все равно как-то где-то в глубине души понимаем, что собака не человек, как бы мы ее ни любили.
Но это Господь нам создал все-таки, Кость. Но это вот те существа, которые с нами должны
как
жить.
Бы это еще один разрез. А почему мы не можем в этом смысле в позитиве воспринимать технику как продолжение творения, если мы сами творцы по образу Бога? Это еще одна большая тема.
Разница всё-таки, между творцом,
всё-таки
Кость.
Всё-таки то, о чем ты говоришь, это очень важно, но все-таки есть, как мне кажется, вот так вот сходу думая, разница между некой психологической привычкой, ну или какой-то практикой общаться с машиной, как будто она живая, как тоже Владимир Романович Легойда недавно рассказывал, что начав общаться с нейросетью, она ему что-то ответила. И он ей пишет: простите, а вы реально думаете, что? Думает, ну, перед кем я извиняюсь, у кого я прошу прощения? Но здесь есть какой-то и рефлекс, и привычка, что-то такое, или, ну, какое-то глубинное, опять же, глубинное убеждение, что это то же самое, что человек.
Мы так относимся. Вот ты правильно сказал, вопрос, как мы к этому относимся. Когда действительно тебе вместо мужа дают робота, это одна история. А когда у одинокого человека никого нету, и вдруг появляется нечто, что не претендует быть человеком, но оно тебя как-то увлекает, оно тебя утешает, оно присутствует рядом, увы, мы привязываемся. Я вижу, как бабушки на переходе оберегают эти вот бегающие роботы с антенной, которые доставляют... Они как маленькие существа. Мы так относимся.
Вопрос, знаешь, в чем? Вот я сейчас, может быть, очень просто спрошу. Опять же, а вот есть, предположим, колонка или какой-то суперагрегат с мозгами искусственного интеллекта, который сломался. Вот, может быть, неудобно, даже грустно. Но до тех пор, пока ты не идешь его отпевать... Все в порядке.
Господи, помилуй. Я сегодня у машины просила прощения, что я давно к доктору не возила. И пришлось сегодня повезти, потому что она сломалась. И я ее уговаривала, что давай мы доедем. Ну,
это
Кость,
синкретизм.
Нет, но это нормально. Другое все-таки. Это не, ну, это как бы понятно, что я тоже...
Мифологическое сознание нам всем так или иначе присуще.
Я тоже иногда говорю, говорю с навигатором, куда ты меня ведешь.
Ну, да.
Но какая-то есть...
Широк человек.
Мне трудно сейчас вот в понятийно сформулировать эту разницу. Но все-таки это не то же самое, что не отличать человека от машины.
А я вот хочу вернуться к словам Максима про эксперимент вот с тем роботом, который стал всех
шантажировать. Интересно, я не знал этого,
да,
это интересно
и,
очень.
Вот, Максим, ты сказал такую фразу, что он испугался. А вот он испугался или он запустил алгоритм испуга, который в него вложили? Это ведь разные вещи.
Это абсолютно разные вещи. Это очень правильный вопрос, потому что то, как ведет себя машина, да, я не знаю, насколько это могут ее создатели, там, можно называть их учеными, инженерами, программистами, да, насколько они могут просчитать все это, насколько они могут понять, выяснить. Наверное, могут. Дай бог, чтобы так и было, потому что если они этого не могут, и если машина научилась чему-то сама, ну, ребята, тут уже, наверное,
вот
действительно
это становится. Это и пугает.
Я вспомнила сейчас, кстати, разговор свой на этой конференции с тоже доктором математических наук, с Константином Гнетко. И он как раз мне сказал, он работает именно с искусственным интеллектом, он мне сказал, что на данный момент и, скорее всего, в ближайшее время вряд ли они смогут сами что-то делать, кроме того, что в них вложишь.
Ну хорошо, контролировать бухгалтерию они могут быстрее, чем мы, вот эти все расчеты.
Это все высчитывается.
Вот твой, Оль, вопрос, испугался ли он, действительно очень точный. Но мы снова приходим к вопросу о том, что такое сознание, потому что испуг, страх – это свойство человеческого сознания. И есть ли оно у машины, мы не выясним, пока не выясним, что такое сознание и как мы это понимаем. Есть еще один момент, который вот в дополнение к накоплению ассоциаций, это метафоры, которые правят миром. Мы же говорим, там, она знает, она хочет, она не знает нейросеть, mm-hmm. она не хочет, потому что знать, хотеть – это свойство человеческого сознания, это наша воля. А мы это, как бы мы... чтобы описать то, как она работает.
Это свойство слова... языка, это свойство лингвистики
да,
нашей.
Да, мы эти слова используем, чтобы нам было проще понять, как она работает, но нам очень легко увлечься и вот ее...
Очеловечить.
Ну, очеловечить, субъективировать. То есть делать, да, она реально стала для нас субъектом, который хочет, знает, пугает. Это большая тема. Мы вообще на пороге большого переосмысления жизни.
Эта телега прослужила мне 20 лет, но она же прослужила, это же не значит, что она действительно там блинчики тебе пекла,
ну, да,
правда?
Да.
И но тут... Да, тут самое главное то, что ты сказал, Кость, что мы возвращаемся к тому единственному, что мы сегодня, по крайней мере, нащупали, что отличает человека от металла, да, с какими-то инструкциями вложенными. Это душа, дух и наше божественное начало. Вот, и вот это, мне кажется, и это близко к сознанию, мне кажется, оттуда оно проистекает. Я не берусь спорить с кандидатом философских наук Константином Михайловичем Мацановым, но мне кажется, что вот это действительно наше ядро. Просто когда мы перестанем очеловечивать машину и начнем это называть своими именами? Что ее программа ей там как-то сформулировала. Мы же это делаем, понимаешь? Мы сами их очеловечиваем.
Дорогие друзья, я вкратце в конце вброшу свою тему, не могу, потому что молчать. 17 ноября, 130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина исполнилось бы. На самом деле хочется о Бахтине говорить много, но можно сказать и мало, потому что это философ, для которого... одной из главных категорий его философского лексикона была категория философии диалога и другого. Вот человек пред лицом другого. Я без другого не я. Нет меня без ты. Нет я без ты. Это одна из очень важных тем во всем его творчестве. И вот как полезно, наверное, сейчас к этому тоже обратиться, потому что Бахтин, философ, для которого этическая философия, практическая, стоит перед теоретической. Мы люди, поступающие в бытии, мы живем, мы не можем быть вне отношения к другому, а значит, вне ответственности. И его знаменитая работа «К философии поступка» оканчивается словами об абсолютном самоисключении себя ради другого. Я ставлю риторический вопрос, а вот будет ли когда-нибудь возможно человеческое самоисключение ради другого, если другой будет машиной, если другой
как?
Будет роботом. Вот, наверное, ради ближнего, в самом делешнего человека, мы, пускай тяжело, но можем согласиться, что душу свою положить за други своя – это достойно и правильно по завету Христа. А вот ради машины станем ли мы это делать? И может, действительно, здесь и есть некоторая... Еще вот в дополнение к тому, о чем мы сказали, еще один аспект той разницы между человеческим и машинным.
Критерий понимания разницы.
Ну и в самом конце я просто хочу зачитать один маленький кусочек из Бахтина. Все-таки мы на радио «Вера». Бахтин – христианский философ, хотя в советские годы он не мог многое открыто писать, эксплицитно о своем мировоззрении, но сохранились кусочки его выступлений с 20-х годов, и одно из них называется, это его доклад «Проблема обоснованного покоя». И вот такие слова в ней есть, которые, наверное, очень интересно было бы услышать в ситуации середины 20-х. «Истинное бытие духа начинается только тогда, когда начинается покаяние». Вот мы о духе сегодня говорили. Это пишет Бахтин. То есть принципиальное несовпадение. Все, что может быть ценного, все находится вне меня. Я есть им только отрицательная инстанция, только вместилище зла. Нащупать, наконец, свое бытие по-настоящему, дойти, наконец, до воистину реальности своей личности, отбросить все мифологемы о ней. Я бесконечно плох, но кому-то, с большой буквы кому-то, нужно, чтобы я был хорош. Спасибо, дорогие друзья, за сегодняшний журнал. Ведущая «Радио Вера» Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, были у микрофона, и также гости сегодняшнего журнала Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера», и Ольга Зайцева, руководитель Академии журнала «ФОМА». Дорогие друзья, ровно через неделю в это же время мы продолжим листать наш еженедельный журнал. До свидания.
Всего доброго.
Доброго вечера.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».